Просматривая свои заметки по поводу 70 таинственных случаев, над которыми практиковался в течение последних 8 лет мой друг Шерлок Холмс, я нашел, что одни из них были трагическими, другие – комическими, но все в равной степени необычайными. Работая скорее из любви к искусству, чем ради денег, Шерлок Холмс принимал только те дела, которые имели в себе что-нибудь необыкновенное или даже фантастическое. Из всей этой массы разнообразных дел я, однако, не могу припомнить ни одного более странного, чем таинственный случай в семействе Рейлотов в Стокмароне. Данный случай произошел еще в первые годы моей дружбы с Шерлоком Холмсом, когда мы оба были холостяками и жили в одной квартире в Бейкер-стрит. Весьма возможно, что предлагаемый рассказ уже давно появился бы в печати, но я дал клятву, что в течение известного срока буду хранить его в тайне. И лишь недавно безвременная кончина той самой леди, которой была дана эта клятва, позволила мне взяться за перо. Разъяснение этого темного дела будет особенно интересно теперь, когда таинственная смерть доктора Гримсби Рейлота возбуждает в обществе такие мрачные и ужасные подозрения. В одно прекрасное утро в первых числах апреля 1800 года я внезапно проснулся и увидел возле постели Шерлока Холмса, совершенно одетого и готового принимать клиентов. Обыкновенно Шерлок вставал позже меня, и, видя, что часы показывают всего половину восьмого, я посмотрел на него с некоторым удивлением и даже неудовольствием, потому что не любил такого нарушения своих привычек. «Очень жаль, что пришлось вас потревожить, Ватсон», — проговорил он. «Но что делать? Миссис Хадсон подняла меня до свету, а я вас». «В чем дело? Пожар?» «Клиент, молодая леди, в состоянии крайнего возбуждения. Она желает меня видеть тотчас же». Если молодая леди является в такой ранний час и подымает людей с постели, то я надеюсь, что она имеет дело чрезвычайной важности. Вследствие этого я подумал, что, может быть, следует разбудить вас и доставить вам интересный случай для наблюдения. «Конечно, я не упущу такого случая», — воскликнул я, вставая. «Для меня не было высшего наслаждения, как присутствовать во время приемов Холмса и наблюдать с восхищением, как быстро, умно и проницательно он разрешал темные проблемы запутанных и таинственных дел. Я быстро оделся и через несколько секунд вместе с моим другом спустился в гостиную. Леди, одетая в черном и закрытая густым вуалем, сидела у окна гостиной. При нашем входе она встала. «Доброго утра, мадам!» — весело приветствовал ее Холмс. «Меня зовут Шерлок Холмс, а это мой близкий друг и товарищ доктор Ватсон. Можете говорить при нем совершенно свободно. А? Отлично! Миссис Хадсон позаботилась затопить камин. Пожалуйста, придвиньтесь ближе к огню. И я прикажу подать вам горячего кофе, потому что вы дрожите, как в лихорадке».
«Я дрожу не от холода», — тихо проговорила леди и присела ближе к огню.
«Отчего же?»
«От страха, мистер Холмс, от ужаса».
Она подняла вуаль при этих словах, и мы увидали, что бедная женщина была совершенно в ужасном состоянии. Ее искаженное бледное лицо и блуждающий, полный ужаса взгляд напоминали затравленного зверя. По лицу и фигуре ей нельзя было дать более 30 лет,
но ее волосы серебрились преждевременной сединой, и вид у нее был страшно изнуренный и болезненный. Шерлок Холмс окинул ее своим быстрым и проницательным взором.
«Не бойтесь», — сказал он ласково
и, наклонившись, погладил ее руку.
«Мы все отлично устроим, я в этом не сомневаюсь. Я вижу, вы прибыли с утренним поездом».
«Вы видели меня в вагоне?»
«Нет, но я вижу, под вашей левой перчаткой спрятан обратный билет. Вы встали очень рано и ехали на станцию в простой телеге, по грязной дороге».
Эти слова заставили леди вздрогнуть, и она в изумлении посмотрела на Холмса.
«Нетрудно догадаться об этом, дорогая леди», — с улыбкой продолжал он. «Левый рукав вашего жакета забрызган грязью, по крайней мере, в 7 местах. Эти брызги совершенно свежие. Только в телеге можно таким образом забрызгаться грязью. И лишь в том случае, когда вы сидите по левую сторону от кучера».
«Вы совершенно точно все угадали», — ответила леди. «Я выехала из дома в 6:00, в 7:20 была в Леттерхеде и приехала сюда с первым утренним поездом. Я не могу более выносить этого. Я сойду с ума. Мне некому обратиться за советом. Единственное существо, которое мне предано, ничем не может мне помочь. Я услышала о вас, мистер Холмс. Вы помогли миссис Фаринтош в горькую минуту в ее жизни. Она дала мне ваш адрес. О, сэр, не можете ли вы помочь так же и мне? Или хоть рассеять этот ужасный мрак, который меня давит со всех сторон? В настоящее время я не могу вознаградить материально ваш труд, но через месяц я выхожу замуж и, получив свою наследственную часть, сумею быть вам благодарной». Холмс подошел к конторке, вынул записную книжку и стал ее перелистывать.
«Фаринтош?» — проговорил он. «А, да, припоминаю. Случай с опаловой тиарой. Это было еще до вас, Ватсон. Могу лишь одно сказать, миледи, что я буду чрезвычайно счастлив приложить к вашему делу такие же заботы, как и к делу вашей приятельницы, миссис Фаринтош. Что касается вознаграждения за мой труд и необходимые издержки, то вы можете не стесняться и заплатить тогда, когда вам будет удобнее. А теперь я прошу вас изложить перед нами все, что может послужить к разъяснению дела».
«Увы», — ответила леди, — «ужас моего положения заключается в том, что мой страх слишком велик, а подозрения основываются на таких ничтожных фактах, что даже мой будущий супруг, которому я имею право обращаться за помощью и советом, считает мои опасения нервным расстройством. Он не говорит этого прямо, но я чувствую, что он так думает по его успокоительным ответам и по выражению его глаз. Но я слышала, мистер Холмс, что вы обладаете глубокой опытностью проникать в глубину преступного человеческого сердца. Вы поможете избежать мне тех страшных опасностей, которые меня окружают со всех сторон».
«Я все внимание, миледи».
«Мое имя Элен Стоунер. Я живу с отчимом, который представляет последний отпрыск древнейшей шотландской фамилии Рейлотов из Токмароны».
Холмс наклонил голову. «Это имя небезызвестно мне», — сказал он.
«Некогда Рейлоты считались одной из богатейших фамилий в Англии. Их владения простирались на севере до Беркшира, а на западе до Хэмпшира. Но в прошлом столетии 4 наследника один за другим начали расточать и проигрывать в карты громадное состояние, пока не осталось ничего, кроме нескольких акров земли до старого дома, который выстроен 200 лет назад и обременен долгами. В этом старом замке покойный эсквайр влачил свое существование как нищий аристократ. Но его единственный сын, мой теперешний отчим, решил устроить свою жизнь иначе. При помощи дальнего родственника он поступил в университет, добился докторского диплома и уехал в Калькутту, где благодаря своему искусству и настойчивости имел большую практику. Но однажды в припадке злобы он убил своего дворецкого туземца за какой-то проступок и едва не попал на виселицу. Ему пришлось несколько лет просидеть в тюрьме, по выходе из которой он возвратился в Англию мрачным и разочарованным. Будучи в Индии, доктор Рейлот женился на моей матери, мисс Стоунер, молодой вдове артиллерийского генерал-майора Стоунера. Я и сестра Джулия родились близнецами, и во время вторичного замужества матери нам было всего 2 года. Матушка имела хорошее состояние, приносившее 1000 фунтов дохода. Это состояние она завещала мужу, с тем, чтоб мы жили при нем, а в случае нашего замужества он обязан был выплачивать нам ежегодно известную сумму. Вскоре после нашего возвращения в Англию матушка скончалась. Она была убита при крушении поезда. В то время доктор Рейлот уже отказался от всяких надежд иметь практику в Лондоне и переселился с нами на житье в старый наследственный дом в Сток-Мароне. Деньги, оставленные матерью, вполне обеспечивали нашу жизнь, и будущее казалось нам безоблачным. Но в то время с нашим отчимом произошла страшная перемена. Вместо того, чтобы познакомиться и подружиться с соседями, которые были рады видеть Рейлота опять в его старом гнезде, он, заперся в своей комнате, откуда выходил лишь за тем, чтобы ссориться со всеми и бронить каждого, кто встречался ему на дороге. Эти приступы бешенства, доходившие у него до безумия, были наследственной болезнью Рейлотов, и у моего отчима выразились в особенно резкой форме, чему причиной, как я думаю, было его продолжительное пребывание под тропиками. Происходило множество неприятных столкновений, на сцену являлись даже полиция, и, наконец, отчим сделался грозой для всего населения. При виде его люди обращались в бегство, потому что он человек громадной силы и в минуты гнева не может владеть собой. На прошлой неделе он чуть не утопил деревенского кузнеца, и только собрав свои последние гроши, я могла кое-как затушить это дело. У него нет никаких друзей, кроме кочующих цыган, которым он позволяет разбивать табор на своей наследственной земле. В виде награды за это он пользуется их гостеприимством и часто проводит целые недели в их палатках. Кроме того, он питает страсть к различным животным, которых выписывает из Индии. И в настоящее время у него есть 2 павиана, которые свободно разгуливают по его владениям и наводят почти такой же страх на соседей, как и сам доктор Рейлот. Из того, что я рассказала, вы легко можете заключить, что мы с бедной сестрой Джулией видели мало радостей в своей жизни. Слуги не хотели у нас жить, и долгое время нам самим приходилось исполнять черную работу. Моей сестре было всего 30 лет, когда она умерла, но ее волосы уже поседели от горя, как и у меня.
Так ваша сестра умерла?
Она умерла 2 года назад, и по поводу ее смерти я и желаю главным образом поговорить с вами. Вы понимаете, конечно, что, ведя жизнь подобную нашей, мы никогда не бывали в обществе и не имели знакомых. У нас есть тетка, сестра покойной матушки, престарелая девица мисс Гонория Уэстфайл. У этой тетушки, живущей близ Харроу, нам позволялось иногда гостить по нескольку дней. 2 года назад Джулия поехала на Рождество к тетушке. Там она познакомилась с флотским майором и обручилась с ним. Отчим узнал об этом, когда сестра возвратилась домой, и ничего не возразил. Но за 2 недели до свадьбы произошел ужасный случай, который унес в могилу мою единственную сестру.
Шерлок Холмс, все время лежавший в кресле, откинув голову на подушку и закрыв глаза, теперь полураскрыл их и бросил взгляд на свою клиентку. «Постарайтесь как можно точнее передать все подробности», — проговорил он.
«Это будет нетрудно для меня, потому что каждая минута того ужасного времени оставила неизгладимый след в моей памяти. Дом наш, как я уже говорила, очень стар, и только одно крыло здания годится для житья. Спальни этого крыла помещаются в нижнем этаже, а гостиные – в верхнем. Спальни расположены рядом. Первая принадлежит отчиму, вторая – сестре Джулии и третья – мне. Они не имеют сообщения между собою, но все отворяются в один и тот же коридор. Достаточно ли ясно, я описываю расположение комнат?»
«Совершенно ясно».
Окна 3 спален выходят на лужайку. В ту роковую ночь доктор Рейлот рано удалился в свою комнату, хотя мы знали, что он не тотчас лег в постель, потому что еще долго после того сестру беспокоил запах крепких индийских сигар, которые обыкновенно всегда курил отчим. Запах был так невыносим, что сестра ушла из своей комнаты в мою и сидела у меня, болтая о своей приближающейся свадьбе. В 11 часов она собралась уходить, но в дверях остановилась и неожиданно спросила: «Скажите мне, Элен, вам никогда не случается слышать свист в полночь?» «Никогда», — отвечала я.
«Ведь нельзя же предположить, что вы имеете привычку свистать во сне».
«Конечно, нет. Но почему вы об этом спрашиваете?» «Уже несколько ночей сряду, 3 часа, я всегда слышу тихий, но явственный свист. Сон у меня чуткий, и я каждый раз просыпаюсь от этого звука. Не могу определить с точностью, откуда раздается. Может быть, из соседней комнаты, а может быть, из служайки. Мне хотелось знать, не слыхали ли и вы этого свиста?»
«Нет, не слыхала. Может быть, это несносные цыгане потревожили вас?»
«Может быть. Но однако ж, если свист доносился с лужайки, я не понимаю, отчего вы его не слыхали так же. О, я сплю гораздо крепче вас. Впрочем, в этом нет ничего особенно важного», — закончила сестра с улыбкой и вышла из комнаты. А через секунду я услышала, как в ее дверях со звоном щелкнул замок.
«Одну минуту», — прервал Холмс. «У вас было обыкновение всегда замыкать двери на ключ?»
«Всегда?»
«Почему?»
«Я, кажется, уже упоминала вам, что доктор держал при себе 2 павианов. Мы боялись спать, если дверь не была замкнута».
«Совершенно верно. Будьте добры, продолжайте ваш рассказ».
«Я не могла уснуть в ту ночь. Предчувствие чего-то ужасного тяготило меня. Мы с сестрой, как я уже говорила, были близнецами, а ведь известно, что у близнецов родство душ бывает необычайно сильно. Ночь была ненастная, бурная. Завывал ветер, дождь шумел и барабанил по стеклам. Вдруг посреди этого шума и бури раздался ужасный, раздирающий женский вопль. Я узнала голос сестры. Вскочив с постели, я накинула шаль и бросилась в коридор. Отворив дверь, я услышала чей-то тихий свист, такой, как описывала сестра, и вслед за тем звенящий звук, как бы от падения металлического предмета. Я побежала по коридору. Дверь в комнату сестры распахнулась в это время и медленно покачивалась на петлях. Я заглянула в комнату, полумертвая от ужаса, не зная, какое зрелище встретят мои глаза. При свете лампы, горевшей в коридоре, я увидела на пороге комнаты сестру. Ее лицо было бледно, как смерть, руки с мольбой протянуты вперед, и вся она трепетала и шаталась, готовая упасть без чувств. Я бросилась к ней и обхватила ее руками, но в этот миг ее колено подогнулись, и она упала на пол. Она корчилась как бы от ужасной боли, ее члена сводила судорога. Сначала я думала, что она не узнает меня, но когда я наклонилась к ней, у нее вырвался раздирающий вопль, которого я никогда не забуду.
«Боже мой, Элен, это была лента, пестрая лента!»
Она пыталась еще что-то сказать и несколько раз указывала пальцем по направлению к комнате доктора, но тут у нее сделались новые конвульсии, и голос ее прервался. Я бросилась вперед, громко призывая на помощь отчима, и он поспешно вышел из своей комнаты в халате. Когда он подошел к сестре, она была в бессознательном состоянии, и хотя он влил ей в горло несколько капель водки и послал за лекарством в деревенскую аптеку, все усилия были напрасны. Она скончалась, не придя в сознание. Таков был ужасный конец моей обожаемой сестры.
«Один вопрос, миледи», — сказал Холмс. «Вы совершенно уверены, что слышали свист и затем металлический звон? Можете подтвердить это клятвой?»
То же самое спрашивал у меня следователь, проводивший дознание. У меня сохранилось ясное убеждение, что я слышала эти звуки, но среди шума бури и завывания ветра, когда старые стены трещали и готовы были разрушиться, я могла ошибиться.
«Ваша сестра была одета?»
«Нет, она была в ночном капоте. В правой руке у нее была зажата обгоревшая спичка, а в левой – коробка со спичками».
«Это доказывает, что она была чем-то испугана и зажгла огонь, чтобы осмотреть комнату. Факт имеет большое значение. К какому выводу пришел следователь?»
Он вел следствие чрезвычайно заботливо, потому что уже давно странное поведение доктора Рейлота обращало на себя всеобщее внимание. Но причина смерти моей сестры осталась невыясненной. Я сама подтвердила, что дверь в комнату моей сестры была замкнута ею в эту ночь изнутри. Окна были по-старинному со ставнями, которые запирались каждый вечер крепкими железными болтами. Стены и полы были всюду старательно исследованы, и нигде не оказалось ничего подозрительного. Камин довольно широк, но он заделан четырьмя железными перекладинами. Таким образом, оказывалось, что моя сестра была совершенно одна, когда встретила свою неожиданную смерть. Кроме того, не было никаких знаков насилия на ее теле.
Не было ли отравления?
Доктора высказывались в отрицательном смысле.
А вы сами чем объясняете кончину вашей несчастной сестры?
Я убеждена, что сестра моя умерла от испуга и нервного потрясения. Хотя я решительно не могу понять, что именно ее испугало до такой степени.
В то время стоял цыганский табор возле дома?
Да, цыгане почти всегда стояли у нас табором.
А в каком смысле вы поняли фразу насчет ленты, пестрой ленты?
Я сама не знала, как их понять. Иногда я начинала думать, что эти слова были просто предсмертным бредом, а иногда, что они относятся к цыганам. Но почему лента пестрая? Или, может быть, сестра говорила о тех пестрых платках, которыми цыганки повязывают голову. Холмс покачал головой с видом человека, далеко не удовлетворенного этими объяснениями. «Тайна остается тайной», — заметил он. «Будьте добры, продолжайте. С тех пор прошло 2 года, и моя жизнь за этот период до последнего времени была одинока и печальна, как никогда. Но месяц тому назад один дорогой друг, которого я знаю много лет, сделал мне честь предложить свою руку и сердце. Его имя Армитедж. Перси Армитедж, второй сын мистера Армитеджа, из Крейн-Уотера близ Ридинга. Отчим ничего не имеет против моего выбора, и весной мы будем обвенчаны. 2 дня назад в западном крыле дома началась необходимая перестройка, стену в моей спальне разломали, и я принуждена была переселиться в комнату сестры, где она скончалась. Спать на той постели, где спала она. Вообразите же себе мой ужас, когда сегодня ночью, в то время как я лежала в постели без сна и вспоминала трагическую кончину сестры, я вдруг услышала среди ночного безмолвия тихий свист, который был вестником смерти для моей бедной сестры. Я вскочила с постели и зажгла лампу, но в комнате не было никого. Я была слишком потрясена, чтобы снова лечь спать, а потом оделась и, как только рассвело, тихонько вышла из дома, наняла повозку в трактире, который стоит против нас, и отправилась в Летерхед, а оттуда к вам, чтобы все рассказать и спросить вашего совета.
«Вы поступили очень мудро», — заметил мой друг. «Но все ли вы мне рассказали?»
«Все».
«Нет, мисс Рейлот, не все. Я вижу, что вы выгораживаете своего отчима».
«Что вы хотите сказать?» Вместо ответа Холмс откинул валан из черного кружева, обрамлявший рукав гостьи. На белой нежной руке ясно отпечатали следы грубых, сильных пальцев.
«С вами обошли жестоко», — проговорил Холмс.
Леди вспыхнула и поспешно закрыла руку кружевом. «Он суровый человек», — сказала она, — «и не умеет себя сдерживать».
Наступило долгое молчание, во время которого Холмс сидел, опершись подбородком на руки и устремив глаза на яркое пламя камина. «Дело это очень таинственно», — произнес он наконец. «Есть множество деталей, которые необходимо изучить прежде, чем я приступлю к действию. Однако мы не должны терять ни минуты. Если мы отправимся в Стокморен сегодня, удастся ли нам осмотреть спальни без ведома доктора Рейлота?»
«Он собирался сегодня ехать в город по какому-то важному делу. Очень может быть, что он пробудет в городе весь день, и вам ничто не помешает. У нас теперь есть ключница, но она стара и глупа, и мне нетрудно будет удалить ее под каким-нибудь предлогом».
«Превосходно! Вы ничего не имеете против поездки, Ватсон?»
«Конечно, ничего».
«В таком случае мы отправимся вдвоем. Вы теперь куда направляетесь, мисс Рейлот?»
«У меня есть кое-какие дела в городе. Покончив их, я возвращусь домой с 12-часовым поездом и буду готова принять вас, когда вы приедете».
«Если так, мы приедем вслед за вами. Теперь мне надо заняться делами. Не останетесь ли вы позавтракать с нами?»
«Нет, я должна торопиться. На сердце у меня стало легче, когда я исповедалась вам во всем. Надо приготовиться к вашему приезду».
Она закрыла лицо густым черным вуалем и вышла из комнаты. «Что вы думаете обо всем этом, Ватсон?» — спросил Шерлок Холмс, откидываясь на спинку кресла.
«Дело кажется мне чрезвычайно загадочным и ужасным».
«Да, пожалуй, что и так».
«И однако же, если мисс Рейлот говорит правду, что полы и стены не имеют ничего подозрительного, и что через окно, дверь или камин никто не мог проникнуть в спальню, то приходится предположить, что ее сестра была абсолютно одна, когда встретила свою необъяснимую и ужасную кончину.
Но что же означает этот полночный свист и, как понять, странные слова «умирающий»?
Не знаю, что и думать.
Если скомбинировать в своем воображении все детали, полночный свист, близкое соседство бродячих цыган, которые были в дружеских отношениях с доктором Рейлотом, а, наконец, самого доктора, который был заинтересован материально в судьбе своих падчериц и ради личных выгод мог не желать их замужества, если прибавить к этому предсмертные слова, умирающие насчет ленты, и тот факт, что мисс Элен Стоунер слышала металлический звук, который мог произойти от того, что из ставни вынули железный болт, то я полагаю, что на основании всего этого тайна объясняется очень просто.
Но какое отношение имеют к этому цыгане?
Этого я не могу объяснить.
Вообще, я могу сделать много возражений против вашей последней догадки.
Я ничего не утверждаю. Напротив, мы именно затем и отправимся в Стокморен, чтобы раскрыть эту тайну. Мне интересно разрешить свои сомнения. Но что это значит, черт возьми?
Восклицание было вызвано тем, что дверь комнаты внезапно распахнулась, и на пороге появился человек огромного роста и странной наружности. Оригинальный костюм делал его похожим и на барина, и на мужика. На нем была черная шляпа, длинный кафтан, высокие штиблеты, и в руке он держал хлыст. Он был так высок и массивен, что его фигура заняла все пространство в открытых дверях. Большое лицо, желтое от загара, было изрезано морщинами и носило следы излишеств и порочных страстей. Его острые желчные глаза перебегали с Холмса на меня и обратно, и его сухой тонкий горбатый нос придавал ему вид свирепой старой хищной птицы.
«Который из вас Холмс?» — спросил незнакомец.
«К вашим услугам, сэр», — спокойно ответил Холмс.
«Я доктор Гримсби Рейлот из Стокморона».
«В самом деле?»
— спокойно отозвался Холмс. «Прошу садиться».
«Я не желаю сидеть. Здесь была сейчас моя падчерица. Я следил за ней. Что она вам говорила?»
«Погода слишком холодна для этого времени года», — невозмутимо проговорил Холмс.
«Я спрашиваю, что вам говорила моя падчерица?» — бешено закричал старик. «Но я слышал, что крокусы будут цвести роскошно», — с той же невозмутимостью продолжал Холмс.
«А, вы издеваетесь надо мной?» — зарычал великан, делая шаг вперед и потрясая хлыстом.
«Я знаю вас, бездельник. Я слыхал о вас давно. Вы, Холмс, подлипала».
Мой друг улыбнулся.
«Холмс, прихвостень».
Улыбка Холмса стала шире.
«Холмс, воронье пугало».
Шерлок расхохотался от всего сердца.
«Вы чрезвычайно забавный собеседник», — сказал он.
«Когда уйдете, пожалуйста, заприте дверь поплотнее, потому что сильно сквозит».
«Я уйду, когда скажу все, что хотел сказать. Не смейте вмешиваться в мои дела. Я знаю, что мисс Стоунер была здесь. Я выследил ее. Со мной опасно шутить. Смотрите».
Он быстро схватил толстую кочергу и в одно мгновение изогнул ее своими загорелыми руками.
«Смотрите, не попадайтесь мне в руки!»
И, бросив согнутую кочергу в камин, он вышел из комнаты.
«Он кажется очень милый господин», — заметил Холмс, смеясь. «Конечно, я не такой силач, как он, но останься он немного доли. Я показал бы ему, что мои руки нисколько не слабее его рук».
С этими словами Холмс поднял искривленную кочергу
и без труда ее разогнал. Но это посещение придаст новый интерес нашему делу. Надеюсь, что наша маленькая клиентка не пострадает от того, что была неосторожна, и не заметила, что этот зверь выследил ее. А теперь, Ватсон, мы прикажем подать себе завтрак, и затем я отправлюсь в общество лондонских врачей, где надеюсь получить кое-какие сведения для нашего дела. Был почти час дня, когда Шерлок Холмс возвратился из своей экскурсии. Он держал в руке лист голубой бумаги, испещренной заметками и цифрами. «Я видел духовное завещание покойной миссис Рейлот», — начал он. «Чтобы понять сущность завещания, мне пришлось ознакомиться с денежными делами покойной. Доход с имения, который при жизни миссис Рейлот равнялся 1100 фунтам стерлингов, теперь, благодаря падению цен на сельские продукты, понизился до 750 фунтов стерлингов. Каждая дочь в случае выхода замуж имеет право на часть этого дохода в размере 250 фунтов. Таким образом, очевидно, что замужество обеих девушек поглотило бы доход почти совершенно, и что даже замужество одной расстроило бы фамильное состояние. Мои труды не пропали даром, и мы видим теперь, что этот человек имел очень важные причины ни в коем случае не допускать замужества падчериц. Ну, Ватсон, дело-то слишком серьезно. Нечего болтать о пустяках. Если вы готовы, я пошлю за кэбом, и мы отправимся в путь. Вы очень обяжете меня, если на всякий случай положите в карман револьвер. Это будет внушительным аргументом в глазах джентльмена, который умеет завязывать узлом кочергу. Не забудьте еще взять зубную щетку, и, кажется, более нам ничего не нужно.